Скептик подкаст.
От карате к деструктивному культу. Когда речь заходит о необходимости скептического подхода или рационального мышления, то первое, что приходит на ум, это наука, религия, даже политика, но точно не спорт и боевые искусства. Но, как показывает практика, именно эти направления – могут стать плодотворной почвой для лженаучных и религиозных мифов. Под видом единоборств, оздоровительных и прикладных направлений плотно укрепились мистические практики, пришедшие из восточной культуры. Они видоизменялись, теряли свое первоначальное значение, обрастали мифами. Проблема в том, что на Западе рационализировали и идеализировали всевозможные восточные практики и восточную религиозную философию, создав свой образ восточной культуры, достаточно далекий от первоисточника. Псевдотрадиционализм восточных практик. В западной культуре образ чань или дзен-буддизма основательно укоренился как аналог растаманской культуры. А дзен и дао начали часто говорить в среде хиппи, битников и прочих субкультур. Яркий пример такого увлечения – группа Beatles, отправившаяся в 1968 году в Индию для прохождения курса трансцендентальной медитации в ашраме Махариши Махеш Йоги. Прохождение курса вдохновило Beatles на создание одного из культовых их альбомов – White Album. Мик Бокс из Uriah Heep во время своих соло жестикулировал, подражая восточным мудрам. Этот сценический прием перенял и Борис Гребенщиков. В фильме «Беспечный ездок» 1969 года во время поездки на музыкальный фестиваль главные герои останавливаются в общине хиппи, участники которой цитируют буддийские афоризмы в очень упрощенной форме, а на сцене один из хиппи демонстрирует приемы из комплекса гимнастики тай-цзи. В обществе буддизм и даосизм породили образ некой философии пофигизма, что далеко от реальности, так как секты дзен основываются на жесткой иерархии, невероятно строгой дисциплине и обязательном труде, ярким примером чего служит школа Ридзай. Мы рассмотрим все по порядку и начнем с предшественника китайских и японских мистических практик, с индийской йоги. Йога и цигун. Ни цигун, ни йога не несли в своей основе идеи физического развития и обретения красоты. Традиционно это практики именно духовного совершенствования, религиозного и мистического опыта. Йогу практиковали в шаваитских школах на протяжении веков. Стремились стать ближе к Богу, слиться с Ним. На данный момент возникает путаница из-за употребления терминов из йоги. Как метод оздоровительной гимнастики, йога сформировалась уже в 20-м столетии, став разновидностью оздоровительной физкультуры. Вернуться к традициям, как желали бы некоторые адепты йоги, невозможно. Даже для носителей традиции исконная йога была утеряна. Возродилась она намного позже, при дворе майсорского махараджи Кришны Раджи Вадьяра IV под влиянием британской военной гимнастики, которой он плотно заинтересовался. В Индии стояли английские войска, и Махараджа часто наблюдал их упражнения из окон своего дворца. При его дворе была сформирована группа обучения английской военной гимнастики для знатных индейцев, которую вели местные инструкторы, даже было составлено руководство на санскрите. Махараджа хотел не просто перенять британский опыт, но и придать этому местный колорит. Задачу поручили придворному философу Свами Кришнамачарье. Философ взял за основу инструкции по британской гимнастике, но также ему удалось раздобыть тексты по йоге и пообщаться с адептами шиваизма. Результат такого эклектичного подхода – йога в том виде, в котором мы ее знаем. Насколько она полезнее других видов физического воспитания? Скорее вопрос веры. Кроме того, большинство инструкторов по йоге не имеют специализированного тренерского образования, поэтому при выборе секции йоги нужно обращать внимание на то, чему и как вас будут обучать. Среди поклонников этой гимнастики популярны идеи о загадочной энергии, чакрах, а направление сахаджи-йога и вовсе печально известно как разновидность сектантства у нас в стране. Различные практики и учения Древней Индии перекочевали в соседние регионы и культуры, к примеру, в Китай, обретя там своеобразный колорит. Не меньше спекуляций и в китайских направлениях цигун и тайцзицюань. Есть смежные направления, которые используют восточную специфику для своей рекламы, например, шоу-дао. Как поясняют адепты данного направления, это китайское боевое искусство, но корни его уходят в друидские практики и связаны с кельтским культом деревьев. Как попали друиды в Древний Китай? Почему их учение повлияло на формирование целого боевого искусства? Вопрос открытый. Некоторые традиционные псевдобоевые направления китайских мистических и оздоровительных практик ориентируются на использование некой волшебной силы – энергии ци. Согласно древнекитайской натурфилософии, ци присутствует во всем и все состоит из ци. Ряд исследователей выводит происхождение иероглифа ци от пиктограммы, изображающей пар над готовящимся рисом. Во многом натурфилософия Китая основана на индийской философии, к примеру, в определении ци как дыхание, пневмы, жизненной энергии. Здесь можно увидеть аналогию с древнеиндийской категорией прана. Претерпели изменения и индийские чакры, в частности, чакра в области пупка получила название дань-тянь. Как верят адепты цигуны тайцзи, энергия ци дает возможность поражать противника, практически не применяя сил, и делать свое тело неуязвимым для холодного оружия. Как правило, мастера цигуны тайцзи любят показывать фокусы с хождением по стеклу, сгибанием металлических прутьев горлом, разбиванием предметов на человеке. Все эти трюки проверили известные в сети скептики, не владеющие никакими техниками йоги или цигун. Скептически к подобным вещам относятся и в самом Китае, где чудеса мастеров цигун и тайцзи возведены в политическую доктрину. В частности, в апреле 2017 года тренер по ММА Сюй Сяодун принял вызов известного мастера тайцзи и цигун Вэй Лэя. Итог был предсказуем, мастер тайцзи был нокаутирован в первые же секунды поединка. Сюй Сяодун участвовал в похожем турнире, но уже с представителем Винчунь. Итог тот же. В этом же турнире участвовал китайский боксер, который победил мастера Ушу, используя только левую руку. Японское сектантство как разновидность азиатского миссионерства. Многие аспекты китайской культуры, в том числе заимствованные из Индии, перекочевали в Корею и в Японию. Самые яркие представители мистических практик из Китая – система оздоровления рейки и айкидо. Рейки – ки, японский аналог ци. А значит, речь снова пойдет о неких мистических видах энергии. В 1922 году Микао Усуи создает свое мистическое учение об исцелении путем наложения рук, а также начертания в воздухе или на бумаге специальных иероглифов, которые придают особые свойства, например, еде. Согласно рейки, не нужно каких-то медицинских знаний, чтобы исцелять. Нужно просто стать проводником космической энергии. Официальные клинические исследования, в том числе с использованием слепого метода, не показали эффекта от применения рейки. По сути, Усуи даже не создал нечто новое. Скорее упростил уже известные даосские и синтоистские духовные практики. Айкидо. Айкидо, как и многие традиционные виды единоборств, становится проводником псевдо- и даже антинаучных идей и мистических практик. В них транслируются идеи бесконтактного боя и поражения противника с помощью волшебной энергии на расстоянии. Причина такой популярности откровенно ненаучных взглядов в айкидо связана с историей ее зарождения. Айкидо произошло от одной из школ джиу-джитсу, а его основатель Морихей Уэсиба был милитаристом, принимал участие в русско-японской войне. Уэсиба являлся учеником известной школы Дайто Рю Айки Дзю Дзюцу и состоял в синтоистской секте Омотакё, сочетающей в себе черты синтоизма и христианской эстетики. Айкидо приобретает миссионерское значение, так как считается, что Омотакё – слишком сложное учение для иностранцев, а через айкидо к нему будет проще прийти. Вывод. Перечисленные техники основываются на традиционных, примитивных представлениях об анатомии и физиологии человека. Практический эффект не доказан ни в клинических исследованиях, если говорить о терапевтическом, ни в контактных турнирах, если говорить о боевой составляющей. Большую роль в популяризации всевозможных восточных практик и восточных единоборств сыграли интеллектуалы Запада. В частности, европейские и американские последователи буддизма и даосизма пытались, упрощая научные термины или откровенно интерпретируя их по-своему, утверждать, что мистические направления азиатской культуры предвосхитили квантовую физику, современную психологию и медицину. К примеру, этому посвящен целый труд Фриндьофа Капра, который подвергли ряду критических замечаний многие ученые. Кроме того, параллели с буддизмом пытались проводить французские постмодернисты, в частности Барт, «Империя знаков», Делез, Гватари, «Что такое философия», оперируя такими абстрактными категориями, как хаос, пустота, децентрализация для описания своих теорий и культурного контекста 20-го столетия. Однако их описание реальности и откровенная подмена многих научных понятий стала причиной разбора их трудов известными учеными. Жак Брикман, «Интеллектуальные уловки. Критика современной философии постмодернизма». Псевдоспецназовские стили и бесконтактный бой на вооружении силовиков. Лучшим маркетинговым ходом для многих тренеров стала отсылка к преподаванию своих практик или единоборств в силовых структурах, особенно в спецназе. Тема спецназа и силовых структур стала популярна на постсоветском пространстве примерно с 80-х годов, а особый ее пик пришелся на 90-е и нулевые. О тренировках спецподразделений начали говорить самбисты, каратисты, но особенно любят себя причислять к тренерам силовиков, представители бесконтактных систем боя и псевдонациональных стилей. Свой подход к организации тренировок эти направления сформировали под влиянием восточных практик. В силовых структурах нет подготовки по какому-то конкретному виду единоборств. Даже рукопашный бой МВД, комплексное единоборство и армейский рукопашный бой на деле не имеют никакого отношения к подготовке армии или полиции. Это просто виды спорта. В силовых структурах есть приказы и наставления, регулирующие профессиональную подготовку сотрудников либо по рукопашному бою, если говорить об армии, либо по приемам боевой борьбы, если говорить о правоохранительных органах. В наставлениях нет упоминания о карате, джиу-джитсу и самбо. Кроме того, нет определенной системы подготовки, есть просто перечень приемов и действий, которые нужно выполнять при той или иной атаке. Подготовка силовиков по программам общепризнанных в спорте единоборств – самбо, карате, дзюдо, джиу-джитсу и прочее. Попытки ввести какое-либо конкретное единоборство в программу подготовки Отечественной армии, полиции, КГБ и ФСБ совершались неоднократно, но безуспешно. В дореволюционные годы на эту роль претендовала джиу-джитсу, тогда пользующаяся большой популярностью в странах Европы и в США. Подобная мода сохранялась и в первые годы Советской России. Советским милиционерам и чекистам преподавал книжный вариант джиу-джитсу Виктор Афанасьевич Спиридонов. Позже еще одной яркой фигурой в Советской России стал Ощепков, который популяризовал дзюдо. Тогда дзюдо только оформилось как самостоятельное направление борьбы, выделившись из некоторых школ джиу-джитсу. По мере усиления власти Сталина и развития сталинизма в стране, все иностранное подвергалось критике и репрессиям. не избежал их и ощепков. Проблемы с партией начались и у других представителей дзюдо и джиу-джитсу в стране. А позднее даже у адептов молодой борьбы самбо. Джиу-джитсу западного образца оказало сильное влияние на формирование самбо. Формы одежды и приемы ничем не отличались от аналогичных западных инструкций по самообороне на базе приемов джиу-джитсу. Утвержденная форма самбистов, плотная куртка и трусы, отсылают к японским и европейским джитсерам. Самбо уже давно стало самостоятельным единоборством со своим боевым разделом, однако связь с японскими видами борьбы имеет место и по сей день. Дзюдоисты свободно участвуют в турнирах по самбо и наоборот. Более того, зачастую самбистов можно встретить на тренировках в секциях дзюдо, а дзюдоистов на секциях самбо. Разница в технике минимальна. С приходом моды на карате в послевоенные годы в силовых структурах попытались ввести программу обучения этому виду спорта. Карате начинали вводить на базе медсанбата воздушно-десантных войск 7-го ВДД в Каунасе. Если вы посмотрите хроники тех лет, то обратите внимание, что предположительно для съемок сюжета «Физическая защита десантника» пригласили профессиональных гимнастов, переодев в тельняшки. В советские годы карате попало под запрет, но при этом оставалось модной забавой советской золотой молодежи. Поэтому инструкторы по карате либо оформлялись в отделы профподготовки МВД и КГБ, либо в вооруженные силы, где пытались в качестве факультативных занятий преподавать карате, о котором сами узнавали только из переведенных книг или из заграничных командировок. В частности, карате пользовалось популярностью на Кубе. Это был малоизвестный до того момента стиль дзёсин монрю. С Кубы он и перекочевал в СССР. Уровень подготовки не выдерживал критики. Карате, что зародилось в среде окинавских сельских старост и провинциальных аристократов, не носило военно-прикладного характера и было факультативным занятием при обучении конфуцианским наукам для аристократии в провинции Фуцзянь. В этой провинции окинавские дворяне изучали приемы двух школ ушу – пяти предков и белого журавля. Обучение ушу в то время, а во многом и сегодня, связано с мистическими практиками, в частности, практикой алмазной рубашки, которая якобы дает возможность сделать свое тело неуязвимым для холодного оружия и ударов противника. Прикладной и спортивный аспект карате приобретает только в начале 20-го столетия благодаря усилиям одного из окинавцев – Гитина Фунакоси. В карате изначально не было практики поединков, позже они носили условный характер без реальных ударов. Практика полноценных поединков в полноценном виде появилась только во второй половине 20-го столетия, в частности, благодаря усилиям европейских и американских спортсменов, а также основоположника стиля кёкусинкай Масутацу Аямы. Следовательно, достаточно молодое в практическом плане единоборство еще и через призму самиздатовских книг не подходит для роли полноценной системы для подготовки силовых структур. Бесконтактные виды боя – древнерусские боевые искусства. Большинство известных восточных традиционных видов единоборств появились в 20-м столетии, как, например, айкидо, дзюдо и тэквондо. Некоторые направления сформировались как полноценные спортивные системы на базе разрозненных школ единоборств и полумистических культов. Яркими примерами служат карате, кобудо, киндо. Даже ушу как полноценная система единоборств была разработана Государственным институтом физической культуры в Пекине. А сугубо самурайское джиу-джитсу было забыто в самой Японии и стало популярным снова благодаря спортсменам из Европы и Америки. Среди боевых искусств нужно различать системы ведения боя с оружием и без, национальные виды борьбы и кулачный бой. Национальные виды борьбы и кулачные бои существовали везде и всегда, но не имели спортивной составляющей, хотя во многих культурах борцов выделяли в обществе и даже проводили с ними индивидуальную подготовку. Позднее некоторые виды национальной и традиционной борьбы оформились в виды спорта, как, например, сумо. Подобная борьба и кулачный бой были и в России, но носили характер народных потех. Более благородными видами физических занятий считались фехтование и верховая езда. Создатели русских и казачьих боевых систем отсылают к танцам, к сказаниям о богатырях, к тайным знаниям старцев. Но даже в этом альтернативные историки копируют известные общепринятые единоборства. Например, капоэйру – акробатический танец с элементами ударов и подсечек, самбо или рукопашный бой. Как правило, их системы являются компиляцией из разных уже известных видов единоборств. Что касается богатырей, то напомним, что многие истории о богатырских боевых стилях являются поздними изобретениями на волне моды на псевдорусские стили. Наиболее известными аферами в области отечественных боевых искусств являются система «Рябко» и русский рукопашный бой Кадочникова. Биография первого пестрит упоминаниями о тренировке охраны президента Беларуси, службе в спецподразделениях, участии в военных действиях, освобождении заложников. Только вот данная информация указана на сомнительных сайтах вроде «Буддамен», без упоминания, в каких подразделениях Рябко служил, где воевал, кого освобождал. По крайней мере, найти что-либо внятное о нем сложно. Кроме того, что работал этот субъект в милиции, а потом в прокуратуре. Кроме того, в подобных направлениях, как и в некоторых деструктивных культах, практикуется унижение и избиение провинившихся адептов. Что касается Кадочникова, то в своей биографии он выглядит скромнее. Был заведующим лабораторией на кафедре механики Краснодарского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, где разработал свое боевое искусство. Затем работал психологом в одной из войсковых частей. Примечательные регалии Кадочникова. Действительный член Академии наук о земле, академик Академии естественных наук Российской Федерации по проблемам антропофеноменологии. Звучит солидно. Но если вы введете в поисковик антропофеноменология, то найдете такие тезисы, как «человек на пути к космическому сознанию», «сверхвозможности человека» и даже «пришельцы среди нас». Этот термин относится к разряду псевдонаучных теорий об экстрасенсорных способностях человека. Кстати, упоминания о каких-либо достижениях в спортивной области у Кадочникова вы не найдете. Как и вообще чего-либо вразумительного о его занятиях единоборствами и спортом. Система Кадочникова, как и система Рябко, является псевдотрадиционной, то есть относит себя к неким духовным традициям русского народа, казачества и прочего. Также Кадочников использует технические термины для объяснения эффективности своей системы, что окружает ореолом наукообразия и псевдопрофессионализма ее создателя. Несведущим людям эта кучемала может показаться чем-то ярким и прикладным. Но тот, кто действительно держал в руках огнестрельное оружие, стрелял из него, участвовал в военных конфликтах, сразу отметит откровенные ляпы. Масса неуместных и ненужных движений, отсутствие акцентированных ударов и поражающих противника приемов. Очень важный момент, подтверждающий, что подобные техники далеки от реалий военных действий, использование винтовок и автоматов, точнее их макетов, как дубин. При этом нападающий или защищающийся держится за их ствол. В реалиях боя этого сделать не получится, так как из оружия могли стрелять. А кто служил в армии, знает, насколько бывают сильными ожоги от случайного прикосновения к стволу. Подведем итоги. В силовых структурах нет какого-либо конкретного единоборства, которому бы обучали сотрудников или военнослужащих. Есть перечень приемов и действий для конкретных ситуаций, и они практически одинаковы для всех сотрудников и военнослужащих. Никаких систем бесконтактного боя, систем Рябко или Кадочникова в вооруженных силах или в правоохранительных органах нет и не было. Их основатели прикрывались службой в силовых структурах, часто приписывали себе определенные заслуги и пользовались связями, которые эта служба предоставляет. Силовые структуры не являются местом качественного отбора. В них отсутствуют полноценные исследования, а те, что имеют место, часто закрыты для гражданских специалистов. Указанная информация не ставит своей целью уничижение каких-либо единоборств или физических практик. Она направлена на предостережение, так как многие из этих практик и боевых систем либо не принесут результата, либо окажутся опасными как для физического, так и психического здоровья. Вышеуказанные направления и стили зачастую выступают как деструктивные культы, в которых обязательным является поклонение и беспрекословное подчинение обожествляемому лидеру, их философия строится на псевдотрадиционных либо псевдонаучных основах, что приводит к полному психологическому подчинению адептов так называемым мастерам, учителям и сенсеям. Автор Николай Сакиркин. Редакторы: Светлана Остапова, Елена Жмурина, Урсула Гунар. Координатор Дмитрий Соболев. Озвучил Алексей Клеменс. Поддержите выход новых материалов на patreon.com/skepticmagazine.